В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог задать трудный вопрос о христианстве. Вот, если вас что-то запинает, что-то вам не дает уверовать, что-то колеблет и шатает вашу веру, что-то вам кажется неправдоподобным, может быть, неубедительным в христианской вере, то добро пожаловать с вашими вопросами. И вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте, наверное, проще всего, на сайте theos.media. И там будет такая синяя полоска «Слушать эфир», кнопка «Задать вопрос в студию». Этот вопрос мне перешлют обязательно. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Добро пожаловать с вашими вопросами, и пока они идут, я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, благодаря которым мы вообще выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может быть, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.media, там будет такая кнопка в углу, если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худеев, Теос Медиа». «Сергей Худеев, Теос Медиа». И там будет первая ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку моей передачи на радио Теос, и там вы сможете, там будет видно, как эту передачу поддержать. Мы выходим в эфир благодаря вам. Большое спасибо. Так, вот осталось у нас еще с прошлой передачи. Нонна спрашивает, если Бог абсолютно благ, почему Он не всегда избавляет меня от страданий? Что это говорит о Его плане? Бог абсолютно благ, и очень часто мы не знаем, почему, собственно, попущено то или иное страдание, но мы можем знать для чего. Вот в этой ситуации я могу и должен искать воли Божией. Как я могу послужить Богу и другим людям в этой трагической, неприятной для меня ситуации? Я знал одного. Вот, например, знаете, есть такая очень известная проповедница Джонни Эриксон. Она, будучи еще девушкой, подростком фактически, сломала себе шею. Вот травма ныряльщика, когда человек стукается об дно, ломает себе шею, она осталась парализованной полностью практически. У нее немножко голова шевелится, и все. И это страшная беда. Но она обратилась ко Христу, и она использовала эту беду для того, чтобы проповедовать Слово Божие. Евангелие преобразило ее жизнь вот в этой инвалидной коляске. То, что было для нее ужасным несчастьем, она обратила к прославлению Бога и очень многим людям проповедовала Евангелие, очень многие люди благодаря ей пришли ко Христу. Поэтому мы не всегда знаем, почему нам попущено то или другое. И иногда нам не стоит даже вообще в это вникать, потому что мы не знаем. Для нас это абсолютно сокрыто. Но мы можем задуматься над тем, как это обратить к какому-то благу, как это обратить к чему-то. Вот Бог нас сюда забросил, как на парашюте. Мы здесь такие вот божьи засланцы. как у Льюиса есть этот образ, что христианин – это Божий представитель, он послан Богом на территорию, оккупированную сатаной. И мы здесь находимся, здесь не наш дом на небесах, а здесь мы находимся с определенной миссией, с определенным заданием. И то, что мы претерпеваем, это часть нашей миссии, нашего задания, которое мы должны осознать, понять, в чем оно состоит, и постараться исполнить. А там, на небесах, мы увидим абсолютно все. Мы поймем, а зачем оно все было. Мы поймем, для чего нам были попущены те или иные испытания. Анатолий Святомир. Вопрос, зачем читать и запоминать Писание, их разбирать, если можно спастись и так, или жить без веры в Бога, или делать добрые дела, или жить по совести. Просто верить в Бога, но мало или много. Его дела, кто может познать его дела и законы? Покаяться мало или много молиться, все равно спасен. Не верить или не каяться, или не знать Писание, или делать добро, а все равно Бог есть любовь, он должен сам спасать. И прощать, не избирать. Значит, я бы так сказал, спастись, то есть обрести вечную жизнь в Боге невозможно без веры. Вы не можете установить отношения с Богом, вы не можете возрасти в этих отношениях, если вы в него не верите. Это, естественно, совершенно невозможно. Для того, чтобы обрести вечное спасение, нужно познать Бога. Вот вечное спасение – это и есть познание Бога. Познание Бога, оно нам дается, когда мы в него верим, мы его ищем, мы стремимся познавать его, мы стремимся понять, чего он от нас хочет. Мы вникаем в Священное Писание, мы ищем общение с другими благочестивыми христианами. То есть без веры угодить Богу невозможно, как говорит Священное Писание, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Что касается Бог есть любовь, он должен сам спасать и прощать, он именно это и делает. Но спасение, еще раз подчеркну, это определенные отношения с Богом. Эти отношения предполагают наш добровольный отзыв. Он протягивает к нам руку, и мы должны за эту руку взяться. Мы сами решаем, как мы реагируем на то, что Бог нам дает. И поэтому тут уже мы должны сами отозваться. Какой ваш рецепт от уныния, депрессии? Благодарение Богу. И, например, очень полезно вести дневник благодарности. Что в этот день было хорошего? За что я Богу благодарен? Другое дело, что под именем уныние и депрессия могут быть разные вещи. Я, например, в юности был человек очень унылый, а унылый я был, потому что я был человеком очень замкнутым, очень высокомерным и эгоистичным. То есть я страдал от одиночества, и это, в общем-то, была причина, это было во мне самом. Мне нужно было как-то свою жизнь исправить, как-то ее переориентировать. И когда я покаялся, обратился к Богу, меня это оставило уже, это уныние все. Но бывает депрессия просто клиническая, которая связана с каким-то нарушением химического баланса в мозге и которая нуждается в лечении медицинском. Тоже такое бывает. Поэтому, поскольку я не знаю, я не могу ставить диагнозы по сети, и если речь идет об унынии, как вот в результате какой-то неправильной духовной ориентации, неправильной духовной постановки, то нужно учиться благодарить Бога за все. Смиряться, благодарить и быть благодарным Богу и людям. А если речь идет просто о клинической депрессии, потому что, ну, бывают там ситуации, когда человек просто, вот он лежит на диване, он встать не может, причем он не капризничает, он реально не может, то тут, конечно, человека нужно просто вести к врачу и просто лечить его таблетками. Потому что, ну, разные бывают вещи. Разные вещи, которые люди называют унынием и депрессией. В моем случае мне достаточно было покаяться, изменить свою жизнь, научиться благодарить Бога. Но это не значит, что я прописываю лекарства от депрессии. Тут нужно, если речь идет именно об эндогенной депрессии как болезни, то ее должен лечить специалист. Я тут не специалист. Если речь идет об унынии как вот результате того, что мы в чем-то неправильно смотрим на жизнь, то средства от этого благодарить Бога, оставить какие-то грехи, которые, возможно, вцепились в нашу жизнь, и благодарить людей и хранить заповеди Божии. Алексей, у вас нет ровным счетом никакого опыта свободы воли, у вас есть опыт принятия решений, но нет никакого опыта и никакого понимания, почему вы приняли именно это решение. Кроме того, у вас нет никакого опыта того, что ваше решение могло быть другим. А почему все, что вы говорите про свободу воли, туфта и софистика от недостатка образования? Это пишет Алексей. Простите, Алексей, вот этот комментарий, он написан по вашей свободной воле? Если он написан не по вашей свободной воле, если он является результатом каких-то безличных и внеразумных природных процессов, то как бы я мог с ним взаимодействовать? Вы пытаетесь меня в чем-то убедить. Вы исходите из того, что вот я, во-первых, приму такое решение прочитать ваш комментарий. Во-вторых, я с этим комментарием как-то буду взаимодействовать, я его буду обдумывать. И, возможно, я приму решение изменить какие-то мои взгляды под влиянием этого комментария. Но если у меня нет свободной воли, это просто невозможно. Какой смысл обращаться с аргументацией к природному процессу, который не имеет свободной воли? Отрицание свободной воли, оно неизбежно абсурдно. Потому что такое отрицание, оно само есть акт свободной воли. Что касается, у вас нет опыта свободной воли, есть у меня опыт свободной воли. И вообще говоря, ее невозможно отрицать. Я вот читал недавно книжку Роберта Сапольского «Все решено». И там просто очень смешно. А Сапольский пишет книгу для того, чтобы обосновать тезис, что свободы воли не существует, и поэтому на людей нельзя возлагать ответственность за их поступки. Если ты добрый, хороший, законопослушный гражданин, верный семьянин, то это потому, что у тебя хорошо развилась префронтальная кора. Она у тебя хорошо развилась, потому что ты хорошо питался, ты вырос в безопасном окружении, у тебя была любящая семья. А если человек вырос в гетто у матери-одиночки среди бандитов и наркоторговцев, в обстоятельствах, когда ему всегда приходилось драться, ну, у него это не развилось, и он вырос бандитом и негодяем, и он в этом абсолютно не виноват. И он, чтобы обосновать этот тезис, он там развивает аргументацию, он говорит, да, в рамках материализма свободы воли быть не может. Но дальше. Там что очень смешно. Он начинает обрушиваться с упреками на людей, которые ему не нравятся. Он там ругает нью-эйджеров за то, что они используют научную терминологию, чтобы людей за нос водить. Он ругает избирателей Трампа, он ругает... Особенно он сильно ругает психоаналитиков, которые считали в конце 40-х годов, что шизофрения происходит из-за того, что мать как-то неправильно обращалась с ребенком. И он очень возмущен этим. Он говорит, вот бедной матери ей так тяжело, а они еще ее обвиняют. Ну, какие мерзавцы. Он даже цитирует какого-то журналиста, который описывает воображаемый Нюрнбергский процесс над этими психоаналитиками, которые вот продвигали эту теорию, которая столько вреда принесла. Но ведь если не существует свободной воли, то как их можно хоть в чем-то обвинять? Тогда получается, что никто ни в чем никогда не виноват. И то, что Сапольский там на кого-то обрушивается с упреками, это абсолютная бессмыслица. Вы не обрушиваетесь с упреками на природный процесс. И вот мы не можем уйти от того, что опыт свободной воли у нас есть. И мы предполагаем свободную волю за другими людьми. Мы просто не можем отрицать ее при всем желании. Мы можем отрицать реальность материи, например, потому что у нас нет материи как таковой, у нас есть комплекс ощущений в нашем сознании. Может быть, наше сознание, мы тут лежим как в фильме «Матрица», на самом деле у нас кабель вставлен в мозг, и через этот кабель транслируется образ всего мира, в том числе нашего тела. Или вообще нет никакого тела, мы просто чистое сознание, которое сидит где-то внутри компьютерной симуляции. Мы не можем доказать, что это не так. Но опыт свободной воли мы отрицать просто не можем при всем желании. Потому что такое отрицание уже требует свободной воли. Бывает так, Олег, что человек в принципе живет добро, спокойненько не трогает, но по мелочам, когда его о чем-то просит, он раздражителен, лишний раз не поможет. Как его Бог будет судить? Он вспомнит все? Или какая-то там чаша добрых дел должна перевесить? Вы знаете, есть такое представление, что наша вечное спасение определяется тем, что перевесит, добрые дела или грехи. На самом деле это не так. На самом деле, если мы предоставлены самим в себе, всегда перевешивают грехи. Мы грешники все, мы пали, мы в глубоком минусе. И мы не можем спастись тем, что Библия называет делами закона. То есть вот дела закона – это попытки человека быть хорошим, попытки человека вести себя правильно, своими силами. Попытки следовать определенному моральному кодексу. И вот Библия говорит, что никто из нас не следует, что все мы провалились. Мы все согрешили и лишены славы Божией. Никто из нас не может обрести спасение своими личными усилиями, тем, что мы оказались такие большие молодцы. Нет. Мы можем обрести спасение по благодати Божией даром, искуплением во Христе Иисусе. Христос уже совершил все необходимое для нашего спасения. Как говорит святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны, и настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. И это спасение, уже совершенное Христом, мы принимаем покаянием и верой. И вот где мы в итоге окажемся, определяется тем, приняли мы этот дар Христов или нет. Мы должны поверить, принять верой, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Вернее, даже я тут не буду говорить «мы», каждый из нас отдельно принимает такое решение. Вы должны признать, что Христос есть тот, за кого он себя выдавал, предвечный Бог, который воплотился и стал человеком. Вы должны принять и поверить, что он умер не только за других людей, не только за человечество в целом, не только за церковь, но и за вас лично. Вы должны положиться на него, как на Спасителя, покориться ему как Господу. Таков путь спасения. Мы обретаем спасение в Иисусе Христе. Не тем, что мы наделали добрых дел, и это как-то перевесило. Нет. А тем, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И вот когда мы приходим к Иисусу Христу с покаянием и верой, мы находим вечное спасение. Мы получаем прежде всего его прощение, оправдание перед Богом, новые отношения с Богом, мы становимся чадами Божьими, а потом в этих отношениях с Богом мы глубоко меняемся. Мы становимся новыми людьми. Это обращение приводит к очень глубоким изменениям личности и характера. А вот эти изменения, они уже потом проявляются в добрых делах. Но добрые дела – это уже результат наших новых отношений с Богом. А в эти отношения мы входим только благодаря Иисусу Христу, не в результате того, что мы там наделали добрых дел. Поэтому, прежде всего, для того, чтобы обрести вечное спасение, мы должны признать наш провал, нашу неспособность помочь себе самим. То, что мы не оправдаемся сами по себе, своими какими-то усилиями. Мы можем только положиться на Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И этим мы спасаемся, тем, что для нас совершил Христос. Не тем, что совершаем мы сами. А потом уже приняв это решение, да, я доверяюсь и покоряюсь Иисусу Христу. Мы действуем, исходя из этого решения, в частности, мы творим добрые дела. Когда Христос начинает действовать в нашей жизни, он меняет наш характер. Как святой апостол Павел говорит, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть не то, что мы вот напряглись так, вот, и все эти прекрасные качества стали проявлять, а то, что мы открылись навстречу Святому Духу, мы открылись навстречу Иисусу Христу, и Он в нас действует, Он нас меняет. И вот спасение – это не про то, что, сколько вы накопили, какой у вас депозит добрых дел, оно про то, во Христе вы или нет. А во Христе мы оказываемся верой. И во Христе Бог нас принимает не ради того, что мы что-то такое хорошее сделали, но ради Иисуса Христа. А когда вот уже Бог нас принял, мы творим добрые дела. Но не для того, чтобы накопить нам какой-то депозит добрых дел, а потому что мы хотим угодить Богу. Мы его любим, мы его чтим, мы хотим поступать так, как ему угодно. Джамиля. Добрый день, я хочу спросить, что есть люди, которые живут вместе, девушка и парень или взрослые, без венчания и ЗАГС, а уже когда забеременеют, потом делают венчание и ЗАГС. А разве можно так? Это в Библии есть. Ну, это так называемый, то, что сейчас называют гражданский брак, и это неправильно. Потому что человек, который берет женщину фактически в жены, ну вот он с ней живет, она фактически ему жена, он должен как-то этот факт признать, он должен пойти в ЗАГС и подписаться. Это моя жена, я за нее отвечаю, я ее признал в качестве своей жены. И такое незарегистрированное сожительство, это, конечно, вещь очень неправильное, это неугодно Богу, это очень проблематично морально, потому что получается так, что мужчина живет с этой женщиной, но не хочет признавать ее своей законной супругой. Это очень странная ситуация, когда он все время держит дверь открытой, чтобы сбежать. И, конечно, если мужчина и женщина, они собираются уже там жить вместе, ну и Бог в помощь, пусть они брак заключат нормально. Внебрачное сожительство, оно говорит о слабой преданности людей друг другу, но чаще всего слабой преданности мужчина, и это неправильно. Лучше все-таки признать, что да, вот мы живем вместе, у нас брак, и это перед государством, и перед людьми вообще, перед обществом, перед церковью должно быть так и обозначено. Да, у нас брак. Мужчина принимает решение, я вот принимаю эту женщину как жену, я буду о ней заботиться, я буду заботиться о детях, которые у нас пойдут. И это предполагает все-таки открытое признание, это моя жена, и мы с ней расписались, я принял на себя такие обязательства. Почему именно православие, почему такие величайшие философы, как Альвин Плантинга, Морленд, Уильям Лейн Крейг, настолько выдающиеся в области философии, но не смогли понять, что ее конфессия неверна. Может быть, что философы они великие, а теологи нет. Ну, я бы сказал так, что я исхожу из того, что нужно следовать, что тебе Бог открыл. Вот я православный, и я считаю, что существует историческое преемство между православной церковью и церковью прошедших веков. Что касается других христиан, то их просто не берусь судить. Я благодарен философам и мыслителям, апологетам, которые не являются православными людьми. Ну, почему они не православные? Ну, не мне их судить. Поэтому я как-то вот на этом и останавливаюсь. Если сообщение «не убивать невинного человека» является самоочевидной истиной для всех, почему фашисты не поняли этого? Или они были слишком поглощены грехом, чтобы признать эту истину? Или какие-нибудь неразвитые племена? Почему они не осознают, что убивать нельзя? У нас же всех одна совесть, голос Бога. Если они зайдут на нашу территорию, убьют кого-то здесь, их будет правильно судить. Фашисты отлично понимали, что нельзя убивать невинных людей. Другое дело, что они выстраивали себе какую-то систему представлений, в которых те, кого они убивают, не были невинными людьми. То есть пропаганда нацистская, она строилась на том, что вот это люди, которые против нас виноваты. Это вот там евреи выпили всю воду в Германии. Бедная Германия сидит без воды, потому что вот во всем виноваты евреи. Там. Я читал об этом подробно, но там была такая кампания пропаганды, что враги виноваты. Их поэтому надо убить. То есть они отрицали, что они убивают невинных людей. Они сначала этих людей обвиняли во всяких фантастических злодеяниях, а потом уже убивали. То есть тут не ситуация, когда человек не знает, что нельзя убивать невинных людей. Это ситуация, когда он так извращает свою картину мира, что ему своих врагов убивать становится можно. То есть человек знает моральный закон. И любая пропаганда убийства, любая военная пропаганда, она постоянно обращается к нравственному закону и постоянно говорит, какие враги гады, как их всех надо убить. При этом речь идет не о том, что они отрицают нравственный закон как таковой, а о том, что они извращают вот картину мира. Так что в этой своей искусственной пропагандистской картине мира они поступают правильно. Алиночка, можно ли сказать, что что-то объективно, красное, громкое, кислое? В теории же не может быть так, что наш мир состоит из других цветов, там, где я вижу красное, на самом деле красного нет. Это вроде бы, собственно, базисное мнение. Раз так, то я оправдан, пока нет опровержений. Верю в то, что там, где я вижу красный, действительно есть красный, другие разумы тоже видят красный. Хотя в теории там, где я вижу красный, мой друг может видеть синий. Проблема инвертированной кваля. Значит, конечно, вы оправданы, пока у вас нет опровержения, что вы видите красный. Вы не можете действительно проникнуть в сознание вашего друга и убедиться, что он видит то же самое, потому что вот особенность кваля – это то, что их нельзя передать. Они являются особенностью именно вашего сознания. Но можно сказать, что что-то объективно красное, громкое, кислое? Я думаю, можно, потому что мы в состоянии все-таки описать наши ощущения так, чтобы другой человек понял, о чем идет речь. Потому что у него есть аналогичный опыт. Он видел много красных предметов. Если мы ему скажем, этот предмет красный, он поймет, о чем идет речь. Это не значит, что мы сможем ему передать наш внутренний опыт восприятия красного. Но мы можем передать ему описание. Я не могу точно знать, что другой человек точно так же переживает вкус винограда, как и я. Но я могу ему сказать, виноград сладкий. Алиночка, вы говорили про то, что даже самое отсталое человеческое племя резко выделяется на фоне животных. Путешественники могут выучить их язык, а не их. Что-то там про племена Амазонки было. Что за племена такие? Где-то можно прочитать. Ой, я сейчас навскидку не дам ссылки. Но действительно, это достаточно очевидный факт, что люди, антропологи, которые жили среди самых примитивных племен, они явно жили не среди животных, они могли выучить их язык, они могли с ними общаться, у них там были законы, какая-то культура, какие-то обычаи. То есть вы не можете перепутать какое-то племя людей и стадо животных. Кажется, мой вопрос в пятницу не дошел до эфира, попробую воспроизвести его. Относительно недавно прочитал рассказ Достоевского «Мальчика у Христа на елке». Это история о маленьком ребенке, который прожил крайне несчастную короткую жизнь, в итоге умер от холода. Достоевский показывает, что разрешение этой трагедии во Христе. В конце рассказа он показывает, что даже такие несчастные дети получают любовь и радость, которой они были лишены при жизни. Как верующий, умом я понимаю, что такое разрешение должно служить утешением для нас. Но ничего, кроме грусти, после прочтения рассказа я не испытываю. Это от недостатка веры довольно странно выходит конфликт сердца и разума. Очень грустный рассказ, как девочка со спичками у Андерсона, и он и должен быть грустный, он не является веселым ни в малейшей степени, но Наша вера дает нам утешение. Наша вера не отрицает реальность скорби. Наша вера не отрицает реальность горя. Весь мир лежит во зле, как говорит святой апостол Иоанн. Но наша вера говорит, что плачущие утешатся, что Христос воскрес, и мы воскреснем, что невинные страдальцы будут утешены Богом, отрет Бог всякую слезу с очей их. Это истина, которую мы принимаем как истину. И тут нужно отличать, конечно, наши эмоциональные переживания, наши эмоциональные реакции, когда мы сталкиваемся со злом и горем, мы этим глубоко удручены, и это понятно, и это нормально, и это естественно, в этом нет ничего неправильного. Но наша вера говорит нам о том, что это еще не конец, что последнее слово за Господом Богом. Поэтому нет ничего ужасного или неправильного в том, что вы испытываете грусть. Христос плакал над могилой Лазаря. В том, что мы эмоционально реагируем на зло этого мира, ну вот говорится про Лота, что сей праведник терзался в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. То есть вообще-то то, что благочестивый добрый человек скорбит о том, что в мире происходит зло, что страдают невинные люди, это и хорошо, и естественно, и так и должно быть. Другое дело, что в этой скорби у нас есть утешение. Мы знаем, что Христос в итоге победит, воскресит умерших и восстановит правду и справедливость. Смотрел на днях трансляцию с Владимиром Молчановым из храма. Христос воскресе над входом в алтарь, гроб с покойником. Почему спустя 2000 лет после воскресения Христа все так же мы умираем? Потому что смерть – это часть процесса, в котором мы входим в вечную жизнь. У кого-то из святых отцов, я сейчас навскидку не помню, но есть такой яркий образ того, что вот как поврежденная статуя, ее можно пытаться как-то веревками связать, но будет видно, что это как-то криво-косо связанная статуя. А нужно ее просто переплавить и отлить заново. Вот человек, он поврежден грехом, и чтобы человек был исправлен, чтобы он был исцелен, нужно, чтобы он умер и воскрес. Смерть – это такая переплавка, через которую мы должны пройти для того, чтобы воскреснуть к жизни вечной и блаженной. И Христос умер и воскрес, он в совершенно новом, ну, вернее, в том же теле, но в теле преображенном. Смерть больше не имеет над ним власти. Так и мы умрем, и мы должны умереть, потому что вот эта жизнь, которую мы носим, эта ветхая жизнь, она должна завершиться. Но Бог нас воскресит в нетленных, то есть совершенно свободных от боли, от страданий, от смерти и бесконечно прекрасных телах. То есть то, что Христос воскрес, это возвещение о том, что Он воскрес, и мы воскреснем. Святой апостол Павел об этом говорит в послании к Коринфянам, что первенец Христос, затем Христовы пришествие Его. То есть мы все непременно воскреснем. Это нам говорит Священное Писание, на это нам указывает пример Христа, и поэтому мы можем быть в этом совершенно уверены. Собственно, тут почему 2000 лет так долго? Ну, Бог знает. Нам Христос говорит, что не ваше время знать временные сроки, которые Отец положил в свою власть. Но мы знаем, что когда Он вернется, Он точно воскресит нас из мертвых. Всегда ли христианин должен быть лояльным подданным своего государства? С одной стороны, да, кроме тех случаев, когда ему прямо повелевается совершить грех. То есть, когда государство требует платить налоги, соблюдать законы, делать что-то еще нравственно хорошее или нейтральное, он должен это без разговоров делать. Святой апостол Павел, он говорит, что мы должны быть покорны властям, и он говорит это в ситуации, когда у него власти – это римский кесарь, это довольно неприятный товарищ, никоим образом не христианин. И он говорит, там, кому подлость – подлость, кому оброк – оброк, кому значит, долг – долг, кому честь – честь. То есть мы лояльные, законопослушные граждане, христиане ни в коем случае не мятежники, не смутьяны, не шататели. Однако возможна ситуация, когда, например, та же гражданская власть принуждает людей к идолопоклонству. Например, вот вы там должны поклониться статуе божественного императора, как это требовали от христианских мучеников. И тут христианин может и должен сказать, нет, а вот этого конкретно я делать не буду. И вот опыт мучеников, древних мучеников, он говорит о том, что они как говорили, что мы тебя признаем, императора, вот в качестве законной власти, мы тебе налоги платим, мы тебе законы твои соблюдаем, а вот поклоняться как Богу мы тебе не будем. Это не значит, что они как бы в целом отвергали свои там, гражданские обязанности, нет. Они отклоняли только те требования власти, которые шли в прямое противоречие с Божьими заповедями. Причем даже дело не в том, что там кесарь творил что-то противное Божьей воле. Конечно, он творил, он язычник был на тот момент. Он даже не притворялся христианином. А там речь шла о том, что если вот тебя принуждают поклониться идолам или сделать что-то еще несовместимое с христианской верой, то тут ты можешь и должен сказать, нет, я этого делать не буду. Что отвечать тем, кто считает, что церковь – это система манипуляции. Тем, что манипуляция, она может присутствовать, увы, в любых человеческих отношениях. Бывают манипуляции в отношениях между родителями и детьми, между там, тренером и спортсменами, между супругами, в каких-то абсолютно светских движениях. То есть такое может быть где угодно, в том числе в церкви. И это не значит, что церковь есть инструмент манипуляции как таковая. Там где угодно это может быть, в школе, но это не значит, что школа – это инструмент манипуляции. Но вообще, что делает меня защищенным от манипуляции? Даже не что, а кто? Христос. Если я обратился к Иисусу Христу, если я выстраиваю отношения с Ним, если я осознаю, что я перед Ним нахожусь, вот Ему даю отчет за мое поведение, то я свободен от манипуляции, потому что у меня есть тот, кому я должен, и это не манипулятор. Когда я знаю, что мои отношения с Богом определяются вот именно Иисусом Христом, не кем-то еще, это защищает меня от манипуляции. Что вы думаете о перспективах канонизации Серафима Роуза? Будет ли это правильно? Он известен как крайний фундаменталист и антиэкуменист. Я думаю, что в церкви есть разные святые, и что канонизация Роуза, она же не означает канонизации абсолютно всего, что он говорил. А тут признание человека святым, это не значит, что вот все, что он вообще написал, это безошибочно. Но Роуз, он, несомненно, был человек глубокой искренней веры, он искренне обратился к Богу, прожил жизнь в усердном служении Богу, он, по крайней мере, старался изо всех сил, а вот насколько там его, с его наследием мы согласны, ну вот я во многом не согласен. Но это не значит, что вот он не может быть святым. В церкви может быть определенный такой разброс мнений. Поэтому, при том, что мне не близки многие взгляды отца Серафима, я как раз богожелательно отношусь к перспективе его канонизации. Так. Чем молитва отличается от аутотренинга? Ну, тем, что аутотренинг, он предполагает, он обращен на себя. Это попытка себя привести в какое-то состояние. Ну, как, впрочем, и медитация, вот эти восточные, они не предполагают обращение к каким-то другим личностям, они нужны для того, чтобы как-то человеку проконтролировать свое собственное сознание, в какое-то состояние его привести. Молитва – это всегда обращение к другому, это всегда обращение к другой личности, к Богу, который меня услышит и который вот является моим собеседником. Это не обращение к себе. Поэтому Молитва – это всегда выход за пределы себя. Так. Чем не прав был Лев Толстой, за что его отлучили от церкви? За пацифизм? Нет, как раз можно почитать постановление Синода, за что его, собственно, отлучили. Отлучили его за то, что он напрочь отвергал все догматы православной веры, и не только православной, он отвергал воскресение Христова, например. И, конечно, человек, который отвергает воскресение Христова, он никоим образом не христианин. То есть, может, он выдающийся писатель, может, он замечательный человек, может быть, он во всех отношениях такая прекрасная личность, но не христианин. Я читал Евангелие, изложенное Львом Толстым, и он там очень бесцеремонно подходит к Евангелию как редактор, как, знаете, такой строгий редактор, который говорит: нет, нам это не подходит, мы это выкинем сейчас. И он там постоянно меняет, например, Христос говорит «я», а Лев Николаевич пишет «мое учение». То есть вот как-то довольно получается странно, что он как будто лучше евангелистов знал, что там хотел сказать Иисус. Но это вот его такие специфические были взгляды, что касается его там даже не пацифизма, а такого, в принципе, антигосударственничества. Ну, тут он тоже не прав. Все-таки апостол Павел говорит, что начальствующие не напрасно носят меч, то есть суды и полиция все-таки это то, что апостол признает. Но сейчас словом толстовство часто называют, знаете, ой, просто нормальную христианскую этику любви и Нагорной проповеди. Потому что сейчас слово толстовство, оно используется для описания чего-то, что к Толстому не имеет отношения, а имеет отношение к Нагорной проповеди. Поэтому, если брать именно наследие там, Льва Николаевича Толстого, то Толстой, конечно, был не христианин. И он был кругом неправ. Другое дело, что так бывает, что люди, борясь с толстовством, по дороге выкидывают христианство. Это тоже вот все очень грустно и печально, это надо иметь в виду. Откуда вы можете знать, чему на самом деле учит Библия, если вы не знаете даже языка, на котором она была написана? Ну, потому что откуда я могу знать, например, не знаю, историю Великобритании? Читал книжку одного британского автора, он написал историю Великобритании. И тогда я еще читал ее в переводе. Я могу знать про историю Великобритании. Тут перевод, он может вполне передавать смысл. Мы читали кучу переводных книжек с разных языков. И вот Новый Завет, он тоже вполне поддается переводу. Конечно, перевод – это дело трудное. И перевод предполагает, что человек делает какой-то выбор, как перевести. Но нам полезно читать разные переводы в этой связи. Но перевод вполне возможен, он может быть вполне адекватным, потому что Евангелие – это не шифровка, Евангелие – это возвещение, рассказ об определенных событиях, о том, что Бог стал человеком, и этот человек умер за наши грехи, воскрес из мертвых, и через его смерть и воскресение Бог дает нам жизнь вечную и блаженную. Не совсем понимаю, в чем смысл спасения так называемого благоразумного разбойника. Почему разбойник спасся, а множество порядочных людей, которые отказались поверить, нет? Хороший очень вопрос. Действительно, разбойник, который описан в Луки, благоразумный разбойник, это бандит, негодяй, который сам признает, мы достойные по делам нашим приняли, это какой-то вообще бандит и отморозок. И он действительно первым вошел в рай, потому что он обратился к Иисусу Христу с покаянием и верой. И это весть про то, что мы все грешники, но мы можем обрести жизнь вечную, блаженную в Иисусе Христе. И какой-то явный бандит, какой-то явный негодяй, он грешник и нуждается в спасении. И человек внешне добропорядочный, который социально вполне благоустроен, он тоже грешник и нуждается в спасении. Все согрешили и лишены славы Божией. Вот таково наше несчастное падшее состояние, оно относится ко всем людям. Это не значит, что нет разницы между бандитом и законопослушным гражданином. У них разная, так сказать, степень греха. Но они все грешны, все согрешили, все умирают. Все нуждаются в искуплении и прощении. Мы все нуждаемся в Иисусе Христе. И разбойники, и добропорядочные граждане. И когда человек понимает свою нужду в спасении, он может прийти в какое-то сильное потрясение, огорчение, уныние. Но вот Евангелие как раз приводит этот рассказ о богоразумном разбойнике, что с тем, чтобы человека ободрить, если ты ищешь спасение во Христе, то ты найдешь это спасение. Вы часто ссылаетесь на около смертный опыт, но многие люди, его пережившие, говорят о реинкарнации. Реинкарнацию же вы отвергаете. Вы тоже изучаете околосмертный опыт с ножницами. Значит, насколько я читал истории про околосмертный опыт, упоминания реинкарнации там встречаются нечасто. Другое дело, что люди, которые его пережили, они потом начинают втягиваться в New Age, и вот уже из New Age они узнают про реинкарнацию. В околосмертном опыте люди часто упоминают встречи со своими усопшими родственниками или друзьями, людей, которых они знали при жизни. И вот если бы была верна реинкарнация, это было бы невозможно, потому что тогда бы получалось, что ваши друзья и родственники покойные, они уже давно реинкарнировались и давно уже где-то живут какую-то другую жизнь, совершенно не имея о вас никакого понятия, они вас уже напрочь забыли. Поэтому даже то, что мы знаем из околосмертного опыта, все-таки говорит против реинкарнации. А другое дело, что потом, да, вот часто бывает, что человек, который такой опыт пережил, он понял, что материализм неверен, он понял, что продолжается жизнь после смерти, и он как-то прошел мимо церкви, увы, и он зацепился за весь этот New Age и туда, значит, втянулся и воспринял представления, характерные для New Age. Но если смотреть вот весь этот смертный опыт, вот как он описан людьми, то там нет никакой реинкарнации в том плане, что если вы встречаете ваших усопших родственников, то они точно никуда не реинкарнировались. Они где-то находятся в том небесном измерении, но они не воплотились на Земле еще раз. Ну, при том, что, как я еще раз замечу, сама доктрина реинкарнации, не очень понятен в ней смысл, потому что еще Лейбниц отмечал, что если ты умер, а потом ты перевоплотился в китайского императора, который ничего о тебе не помнит, то это как если бы ты просто умер и с концами, а потом там где-то родился китайский император. Потому что то, что делает нас самими собой, это непрерывность наших воспоминаний, непрерывность нашего самосознания. И если при реинкарнации эта непрерывность теряется, ну, значит, теряемся мы сами. Значит, фактически речь идет о том, что вот я умер, потом родился какой-то бедолага, который не имеет ко мне никакого отношения, но на которого почему-то навесилась моя карма. Ну, не повезло ему. Но это уже не я. Но я вижу, что время нашего эфира уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Оставайтесь на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.